Путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня в Казахстане. Я бы так сказала, в городе-космодроме. Байконур.
Ну, наверное, самый знаменитый город Казахстана. Ну, я, конечно, не хочу обидеть.
Для нас самый знаменитый.
Да, естественно.
Наш путеводитель по Байконуру Игорь Дьяков, ракетно-космический туроператор, организатор мероприятий и гид по Байконуру. Игорь у нас сегодня в студии. Игорь, привет.
Женя, Семен, привет.
Да, привет.
Можно сказать, что Байконур к нам сегодня пришел в гости.
Сам прилетел.
Ну, это уже, конечно, серьезное заявление.
Конечно. Мы серьезные люди.
Перехваливаете.
О чем речь?
Игорь, кстати, вы знаете, как переводится Байконур?
Байконур переводится как «богатая земля, богатый край».
Долина, да, богатая долина. Вот я тоже с казахстанского читала, что богатая долина.
Да, очень интересно, что как бы к этому месту оно отношения особо не имеет, потому что когда в 55-м году начали строить, построили параллельно фальшивый космодром деревянный в 400 километрах на восток, получается, рядом с поселком Байконур. И оттуда это название потом уже в 90-е годы перекочевало. То есть когда в 60-х годах полетел Гагарин, сказали, что с космодромом Байконур, а где это было? Не было понятно, в целях конспирации,
чтобы
противник
враги не узнали,
не мог обнаружить. И потом это название уже перекочевало только в 90-е годы.
Слушайте, Игорь, скажите, а как тогда сначала назывался? То есть, если название Байконур перекочевало вот из этого поселка?
Ну, изначально
была
станция Тюратам в этом месте находилась. Это была станция до заправки паровозов на Царской железной дороге, там, каких-то начала 20 века. Там не было ни поселений, ничего. Рядом был могильник кочевого племени, дома Тюре. Поэтому называлось Тюратам. И там выгрузились в 55-м году, начали строить. Сначала космодром, городка сначала не было, городок там чуточку позже. Ну, то по-разному назывался, я по датам сейчас вам точно не скажу. Был и Заря-1, и Ташкент-85, был потом Ленинск долгое время.
Вот, Ленинск. Да. Я читала, что до 95-го года назывался Ленинск.
Верно, да.
Игорь, а вы слышали такое название, как «Звездоград»?
Ну, оно, по-моему, жители инициативно выдвигали такую идею, чтобы назвали, но как-то не пошли власти у них.
То есть Ленинск, Звездоград и в итоге Байконур.
Ну, Звездограда не было в итоге.
Ну, идея была.
Идея была.
Да, города
идея
нет.
Хорошая. Близка по духу местным ребятам, которые...
То есть звездуны такие все.
Ну, они как бы мечтами такими очень пропитаны.
Ну, давайте поговорим, собственно, о сооружении космодрома. Сначала возник город.
Сначала возник космодром.
Космодром. Байконур.
Его строили ребята, живя в землянках. Они выгрузились в январе 55-го года в степи и начали строить самую большую как бы, штуку, наверное, которую они себе могли там вообразить, потому что 1 000 000 кубометров было вынуто. Они еще не знали, что строят. Строили солдаты, стройбаты. И сказали им, что вы строите бассейн. Зачем строить в Казахстане в степи зимой в январе бассейн или стадион? То есть какие-то разные там были вводные... Ну, непонятно. Но они за год и 4 месяца поставили, то есть вот с января 55-го по, получается, май 57-го, в май 57-го первый испытательный пуск уже полетел. То есть год и 4 месяца полностью готово первое стартовое сооружение, инфраструктура второй площадки, соответственно, какой-то там штаб, плац, казармы, там сборочные цеха, там монтажно-испытательные корпуса, где готовили там как космический аппарат, так и ракетоноситель. Он же сразу шел в серию, потому что там пуски пошли один за одним. Там с мая, да, там уже мы знаем, что в октябре уже полетел спутник. А изначально стреляли по Камчатке, по полигону.
То есть
ракета, да, она как военная разрабатывалась изначально.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Вы говорите «степь-степь» в пустыне на самом деле, да?
Ну, по сути, там сложно отличить.
А почему выбрали именно это место для строительства космодрома?
Есть несколько критериев, которые были важны для выбора места. Во-первых, нужно было построить там, где не найдет противник. То есть максимально спрятать его, максимально далеко. Это и сейчас найти трудно. Я на машине ездил то несколько раз. Это вот там 1000 километров по песку пилишь, вообще где-нибудь ничего, просто верблюды и дорога. Ты едешь и вот приезжаешь в конце. Там,
и никаких опознавательных указателей.
Кстати, указателей правда нет. До сих пор, хоть уже там нет никакой секретности. Единственный указатель на Байконур, он прям вот уже, ты проезжаешь между этих тарелок, и вот за ворот городу там написано Байконур. До этого, вот, знаете, едете обычно по дороге, там Москва столько-то километров, там Воронеж столько-то, а тут вообще нету. То есть Актобе, там, Кызылорда, вот, потом, то есть уже вот съезжаешь. Во-первых, удаленность, ну, то есть как бы сейчас маскировка, да, далеко построить. Во-вторых, надо было предусмотреть безопасные районы падения, потому что многоступенчатые ракеты, уже надо где-то валить эти отработанные ступени. И там не должно быть, естественно, никакой застройки, там людей и так далее, потому что это опасные дела. Дальше близость к экватору, потому что чем ближе к экватору пусковая площадка, тем больше инерции придает ракете вращение Земли, тем меньше топлива нужно для вывода
вот
на орбиту.
Вот этого я не знал.
Это вот, кстати, Королёв в свое время вот именно хотел, что будет близость к экватору, он говорил, да.
То есть на самом экваторе, получается, самое-самое то было бы, да, примести прямо на экваторе?
Да, ну так плавучие космодромы так по этой логике и строились, да, там, S7, который вот в итоге
неожиданно.
Морской старт.
Слушай, получается, насколько я теперь уже понимаю, поселок, где живут люди, он крайне мал, а большую часть, вот этот Байконур, это и есть как космодром-город.
Это гигантский космодром. Ну вот еще про критерии стройки, еще нужна была инфраструктура и водоем. Соответственно, там протекает Сырдарья и есть железная дорога. Поэтому там рассматривались варианты еще Дагестан, Алтай, Дальний Восток и Казахстан. Ну вот в итоге Казахстан выбрали как оптимальный там по общей взвешенности этих факторов.
Ну страна одна была, что.
Да.
Да, и как сейчас-то интересно, потому что город и космодром Байконур Россия арендовала.
Арендованный
у Казахстана. То есть это территория Казахстана, мы арендовали. Я когда читала о городе и о космодроме, то есть там получается, что действуют законы и России, и Казахстана.
Верно.
То есть там два ЗАГСа, два суда.
Две
даже...
полиции, да. два Минздрава. Все,
две
все.
Полиции даже.
Да. Да, даже ну, два ГАИ, то есть.
Расплачиваются российскими рублями и казахстанскими тенге.
В основном, ну, правильно тенге говорить, казахи очень обижаются, когда
тенге,
там втыкаешь.
Да.
Да, вот, тенге, и ну, в основном в ходу рубли. То есть, как бы тенге, он больше как вспомогательное. Да? Но есть два там города-спутника маленькие, да, там Акай-Тюратан, там уже с рублями не подходи. Через КПП выехал, уже все, Казахстан. А внутри, да, так, ну, больше превалирует российская система. То есть по договору международного сотрудничества получается, что именно порядок в городе там обеспечивает российская полиция. То есть казахская, ну, ДПС, они регистрируют для граждан Казахстана тачки.
Я хочу еще раз. Ну, порядок в городе, это на территории космодрома считается?
И территории города, это отдельная немножко история.
Слушай, на территории космодрома магазины, ЗАГСы?
Нет, на территории космодрома нет этого ничего.
Все, понял. Это все в маленьком вот этом...
Вот в городочке.
Все, это для себя усвоил.
Семен, чтобы действительно ты понял,
да.
Байконур – это как большой такой комплекс, который
я
состоит
понимаю,
из
да.
города и из космодрома. То есть, Игорь, сейчас поправьте меня, если я не права. Люди, которые работают на космодроме, они живут в городе рядышком.
Да, верно. Но есть какое-то количество командировочных специалистов, которые живут прямо на космодроме, потому что на космодроме есть гостиницы. То есть, там люди живут. Ну, в основном это живут как раз командировочные люди. Которым, например, на Протоне, если ты работаешь, то тебе час до города ехать, только вот прям, потому что там что-то ну, много километров 60, наверное, от КПП до Протона пилить. Но они там живут.
И вот продолжая уникальность Байконура в том, что глава города назначается президентами обеих стран, России и Казахстана.
Да, правильно.
Чтобы согласовывать это.
Представляешь?
Да. Выборов там как бы нету в этом плане. Нет, выборы президента есть, а вот
идеальное
местный
место
муниципалитет.
На самом деле. Чисто демократическое.
До 2050 года. Семен, до 2050 года, потому что у нас действует срок аренды до 50 года у России. Что будет дальше, пока непонятно.
Честно говоря, что будет дальше, непонятно каждый день, потому что не то, что там до 2050 года, Россия сейчас пытается издержки свои сокращать, и часть площадок передается Казахстану, то есть снимается с баланса, то есть, соответственно, урезается территория, минимизируется платеж, потому что больше 100 миллионов долларов ежегодно мы за это все дело платим. А есть площадки, в которых уже смысла никакого ну, для нас нету, а для Казахстана есть. И они там, ну, сейчас Казахстан вообще свою космическую программу развивает. Мы передали им космический комплекс «Зенит-М», а РКЦ «Прогресс» в Самаре у нас делает ракету новую, «Союз-5», под этот комплекс. То есть «Зенит» уже не производится, потому что он на Украине производился. И там с 2014 года у них все посыпалась эта история. А но мы до 2017 года вплоть их пускали, кстати, с Байконура. А теперь под вот эту инфраструктуру делается новая ракета наша. Казахстан берет на себя обеспечение наземки, а мы поставляем ракету им, получается, они будут свою какую-то космонавтику, такую базовую, непилотируемую, естественно, иметь.
Ну, это интересно, как добраться все-таки до Байконура. Ответ через небольшую паузу.
Путеводитель. На радио «Звезда».
Сегодня мы в городе-космодроме Байконур. Наш путеводитель Игорь Дьяков, ракетно-космический туроператор, организатор мероприятий и гид по Байконуру. Игорь, как добраться до Байконура? Из Москвы, например.
Есть несколько способов, Жень, как добраться, да, начнем с базовых самых простых. Можем по бюджету, да, выстроить вот от нуля там до бесконечности, условно говоря. Вы можете доехать на машине, да, там вам придется проехать, если из Москвы, то две ночи придется провести, наверное, одну в Самаре, вторую в Актобе. Между Самарой и Актобе можно через Оренбург проехать, и вам предстоит пройти границу. Граница не напряжная, на самом деле. Ну, разные бывали случаи, в зависимости от грузопотока фур. Но от получаса до двух где-то часов на границе простоите, проскочите. Это увлекательное путешествие, потому что посмотрите и, как бы, да, и Россию, и Казахстан, степи. Ну, это достаточно приятная поездка. Я несколько раз так ездил. Выматывает, но прикольно.
Два дня.
Ну, три получается.
Ну, около
от Москвы
дней,
три, да. Угу. Потом есть поезд. Значит, раньше был прямой, сейчас придется пересаживаться, опять же, в Самаре. Ну, вот Самара-Бишкек, Самара-Ташкент. То есть от Самары до Байконура, станция Тюратам, сутки пути, тоже придется потупить на границе. Далее идут самолеты. Наши гости штатно летают через Кызылорду. Это ближайший аэропорт к Байконуру, 250 километров. То есть мы в аэропорту встречаем, уже завозим ребят в, ну, спринтерами в город.
Аэропорт до Байконура 250 километров, вы сказали?
Это аэропорт Кызылорды. Ага. Есть еще аэропорт Байконура. Да, мы же идем по возрастающей, да, истории. Аэропорт Байконура.
Что дороже, да,
получается? Он дороже получается, и вам придется ехать в кассу и за наличку с паспортом, а еще зачастую с пропуском, который нам приходится вот людям отправлять там заранее, покупать этот билет. Ну, в основном люди на запуске едут. И вот эти рейсы, они не очень удобно под запуски попадают. Поэтому мы ими пользуемся крайне редко, и наши гости, ну, тоже так, достаточно редко. Вот мы сами еще на них летаем, потому что нам надо за две недели до пуска приехать, потому что там мероприятия большие, там требуют организационной работы. А следующий вариант — это чартерные рейсы, которые вот делают мы, там, мы и наши коллеги, туроператоры, заказываем самолеты, и там, естественно, уже цены. Ну, то есть, если, да, на машине мы можем посчитать, условно, там, бензин, там, не будем считать гостиницы, да, на ночь, ну, там, условно, там, 10-12 тысяч рублей обойдется. Поездка на поезде, наверное, ближе, там, к 15. Если самолет туда-обратно будет порядка 50, это через Кызылорду, порядка 80 через, ну, вот, Алросу, да, там, прямые вот эти рейсы, и порядка 140 — это чартеры.
Туда-обратно. Mm.
Туда-обратно.
Нормально. Это только дорога.
Только дорога. Да,
я
только
понимаю.
Дорога. Недешевое удовольствие, я бы так сказала.
Ну, не часто ты себе можешь себе это позволить, увидеть все это своими глазами.
У меня следующий вопрос, Игорь. Город Байконур был закрытый город.
Верно.
Но попасть туда было невозможно.
Почему был?
Сейчас он какой?
Ситуация следующая. Он до 2009 года подчинялся Министерству обороны и был полигоном Минобороны. А в 2009 году военные ушли, и, получается, все это передано в гражданское ведение. И сейчас остается пропускной режим, но мы уже можем получить пропуск в частном порядке.
Но пропускной режим есть.
Есть, конечно. И в городе КПП со всех сторон, и космодром КПП, и каждая площадка КПП. Везде очень серьезно все с охраной. Это, во-первых, это город стратегического значения, да, которых у нас всего сколько? Москва, Петербург, Севастополь и Байконур. Все. Четыре штуки их в природе. Соответственно, тут сюда же площадки. Это космодром. Это огромная инфраструктура, это огромные деньги. Это международная репутация страны, потому что, ну, да, мы там выполняем полеты по программе МКС. Это помимо доставки наших экипажей, иностранных экипажей, доставки грузов на орбиту. То есть часто, да, иностранные заказчики у нас заказывают доставку спутников в космос. Так что это очень серьезная напряженная работа и очень большая ответственность. Поэтому все очень скрупулезно и четко охраняется.
Получается, что просто турист самостоятельно туда не пройдет. Нужно через таких людей, как вы, проникнуть.
Не, ну если можно пролезть, там всегда дырки в заборе никто не отменял, как и экскурсии в местное РУВД. Все бывает, но это носит единичный характер. Да? Больше, гораздо больше людей, они предпочитают поехать, да, с нами или нашими коллегами и попасть туда, куда ты, ну, никак не пролезешь уже.
Я хочу напомнить, что слышите в радио «Звезда» и программу «Путеводитель». Я немножко Женин-то вопрос расширю. То есть вот так просто сесть в машину, вот я, поехать, как вы сказали.
Вас не пустят.
Все, вот это и был вопрос.
То есть пропуск я самостоятельно не смогу
получить.
Ну,
вы можете его самостоятельно, но вам надо за месяц этим озаботиться, да, там, заказать себе этот пропуск, там, через, там, кого-то.
Объяснить зачем.
Объяснить, да? Ну, можно в гости приехать, условно, вам житель Байконура любой может выписать вам приглашение.
А там прописка есть?
Да. Причем прописка, значит, город Байконур, Одинцовский район, Московской области.
Еще раз?
Да ладно.
УФМС... России, городе Байконур, Одинцовского района, Московской области.
Серьезно?
Да. То есть такой прикол.
Там московская
прописка.
Под москвичи живут.
Да.
Вот это неожиданно.
Такая вот история. Ну, то есть любой житель Байконура может пойти в режим при администрации отдел, там, сказать, что вот Семен и Женя приедут к нам с такого-то по такое-то, там, и тогда вот на вас выписывается пропуск. Вы приезжаете на КПП, а он приезжает на это КПП с другой стороны, с этой бумажкой, либо как-то заранее вам ее пересылает, он вас пропускает. Дальше вам надо решить вопрос, ну, если вот этот ваш друг, там, можете у него пожить. Но это вот исключительно про город, потому что с космодромом вообще абсолютно другая история. На космодром уже так не пролезешь, конечно.
На космодроме живут, работают в основном русские или казахи?
Да, и все, и русские, и казахи работают, и корейцы, там их много.
Я вот в городе Байконур зарегистрировано более 76,5 тысяч человек.
Я думаю, реально там порядка 50.
Это вот из интернета у меня. И граждане, и России, и Казахстана, и всевозможных других государств.
Ну, в основном Казахстан и Россия, там не сказал бы, что государств прям много, национальностей много, гражданства.
И по площади космодром, по моим данным, две Москвы, по вашим данным, три Москвы.
6717 квадратных километров площадь комплекса.
Вот это да.
Масштабы просто титанические.
Это просто не просто титанические, это невообразимые масштабы.
Реально, ну, доезжаешь до одного края, и где-то там объекты просто гигантские. То есть объекты там размером с несколько стадионов запросто могут попадаться. Там монтажно-заправочные корпуса или там эти стартовые установки. Для «Бурана» стартовый комплекс 160 метров был в высоту, его отпилили на почти там полтора раза, потому что сначала для лунной ракеты строился, там она 117 метров в высоту была. Потом уменьшили, и все равно вот так вот едешь, где-то там в тумане, за горизонтом там торчат эти огромные мачты, там какие-то установки. То есть... А еще это все, ну, пустыня, как мы уже говорили.
Вот.
То есть все это как бы видно, но все настолько далеко, то есть вот от края до края, простор... там вот ощущение простора очень такое. Мне, вот
мне нравится шутка такая, как к местному, да, как, где я могу увидеть там этот объект? Вот, а вон, видишь, да, вот иди.
Меня поражает, что в пустыне построили такое. Кстати, вот о байках. Я читала, что при рытье котлована, когда только космодром сооружали, где-то на глубине 35 метров было обнаружено древнее кострище. Одно из поленьев, которые нашли, отправили на экспертизу в Москву. И оттуда пришел из Москвы ответ, что этому полену 10-30 тысяч лет.
10-30.
Да, 10-30 тысяч
лет. В среднем 20
тысяч. Сергей Королёв узнал об этом и сказал, что ну, раз постройка на берегу жизни древней цивилизации, то она должна принести счастье.
Вот. Ну, интересная байка, но я бы отнес ее к разряду мифов и легенд.
Серьезно, да?
Да, но есть еще другие мифы и легенды, тоже интересные про постройки. А есть и реальные истории, у нас, к сожалению, тайминг не позволит все порассказать. Но есть очень красивая легенда, что в те времена, в древние времена на этих местах жил черный великан, пастух, и он пас свои, значит, стада, так как по ночам приходили шакалы. Он, чтобы, значит, оберегать стадо, он разводил гигантский костер, где он раскалял камни, и в проще он раскручивал и кидался этими камнями. И вот эти вот искры, то есть как бы метеоры там в древних казахских поверьях, что, в общем, в небо летели раскаленные камни. И вот спустя там тысячелетия с этого места в небо летят ракеты. То есть как бы, вот так, такая вот символическая хорошая легенда есть.
Красивая.
Действительно, и казахстанское что-то напоминает в этом.
Проща.
Ну да.
А реальную историю? У нас есть чуть-чуть времени, есть какая-то реальная история?
Про стройку?
Да.
Ну, там, когда его копали, там вообще нашли грунтовые воды, а уже почти выкопали. А с водой надо было что-то делать. И один из инженеров, который строил стартовый стол, он вспомнил, как он ходил босиком по берегу моря. И, знаете, когда наступаете, сохнет песок, вот давление, что ты наступаешь. И они там взрывами выгнали всю эту воду прям. То есть ну, закладывали динамит, взрывали, пока не выйдет вода из этого всего котлована, и уже потом бетонировали. То есть ну, и много чего там было применено, интересных технологий. Стартовый стол гигантский, да, единичка. Откуда первый спутник летел, Гагарин, первое испытание, его закатывали на рельсах туда целиком. Его не строили где-то прямо на месте. Его собрали там рядом и накатили, поставили. То есть монолитная установка. Вот, кстати, про интересные факты.
А может, это чуть-чуть позже?
Вернемся к этому обязательно. Я хочу напомнить, что мы сегодня...
Стартовый стол единички напомните.
Конечно.
Обязательно. Я хочу напомнить, что мы сегодня путешествуем по Байконуру, и наш путеводитель Игорь Дьяков, ракетно-космический туроператор, организатор мероприятий и гид по Байконуру.
Путеводитель на радио «Звезда».
Игорь, ну да расскажите эту
историю. История крутая про первый стартовый комплекс. Когда строили установку, ракета была новая, очень мощная, таких раньше не летало, и не было исследований газодинамики, не было понятно, как выхлоп ракеты повлияет на стартовое сооружение. И строили как бы на иллюзорных каких-то представлениях о прочности, надежности, вот таких вещах. И когда Бармин сдавал Королеву стол, они сказали, сколько выдержит пусков установка, они сказали, если 10 выдержит, мы свою работу сделали. Вот угадайте, сколько пусков выдержала 100. Установка? Женя, ваша версия.
10 выдержала же.
10 выдержала. Но выдержала 519. Представьте себе, какой запас надежности, если с 55-го, с 57-го начали пускать, и последний запуск 22-й год, сентябрь. То есть сколько лет она отмолотила просто как...
А теперь что? Ее менять?
Ее сейчас передают Казахстану. Казахстан планирует сделать и там какой-то культурный комплекс. Мы внимательно следим за ситуацией, пока ничего не делается.
То есть, получается, если она уже не в состоянии...
Пускать она уже не будет.
Это закрывается тогда объект?
Объект может разные перипетии переживать. В данном случае из-за культурного значения, вот был еще вопрос про ЮНЕСКО, по мощности это что-то как Айя София, наверное, в Стамбуле. По намоленности, по энергетике, по... ощущению, потому что приходишь, там дух вот этот какой-то просто титановый, мощь вот это ощущается, всех этих взлетов.
Напомню для наших слушателей, что в 2002 году Байконур был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Там какие-то есть тонкости с этим ЮНЕСКО, чтобы вот полноценно в этом ЮНЕСКО состоять, должен быть открытый доступ к объекту, а Байконур все-таки открытого доступа не получится.
Хорошо, что могут туристы посмотреть и увидеть на Байконуре? На космодроме Байконура.
На космодроме огромное количество объектов. Это стартовые комплексы под разные ракеты. Это монтажные...
Давайте начнем с первого комплекса. Стартовая площадка номер один.
Если мы по всем комплексам, очень долго будем общаться. Стартовый комплекс номер один – это гагаринский старт. Это откуда полетел? Это для ракеты «Союз». Установка, газоотводный лоток, инфраструктура, заправка, телеметрия. Это достаточно серьезный большой объект. Он рядом находится с «Двойкой».
«Двойка»? Площадь, чтобы я понимал.
Да я вам не скажу, наверное, даже навскидку. Может, там километр на километр.
Примерно километр.
Примерно. На глаз, вот прям не мерил никто.
Смотрите, Игорь, вы так говорите в проброс, но для многих людей посмотреть, откуда взлетал Гагарин.
Вы знаете, самое шикарное – приехать на гагаринский старт после заката и посмотреть, как птицы свили гнезда в фермах установки. То есть, когда-то летали ракеты, а сейчас птицы вынашивают своих птенцов. И там сейчас из-за передачи отключено освещение полностью. То есть, гигантская установка в сумерках. То есть, можно походить там, прям как помедитировать. Этого вам в программах туров нигде не напишут, но просто от меня проброс такой.
Это стартовая площадка номер один, чтобы нам понять.
Там еще бункер управления. Есть, можно в перископы посмотреть, как на самой спуститься вниз, там аппаратура, там стоят перископы, волнорезы от взрывной волны, чтобы защитить в случае запуска людей, которые работают там в момент пуска. Да, и смотришь там эту установку через такие там линзы толстющие, прям там чувствуешь глазом, насколько толстая эта линза, с каким-то прицелом, она там с разметками, там не понимаю, что это значит, но выглядит очень убедительно.
Но ты прям к стартовой установке не можешь подойти.
Да подойдешь ты прям.
Можно подойти.
Сейчас?
Можно сейчас.
А к рабочим, действующим уже не
подходит? К рабочим тоже можно подойти.
Можно.
Это нюанс. Если вы на длинную программу приезжаете, там, пятидневную, есть процедура вывоза и вертикализации. Это следующий, давайте пункт, сократим до каких-то самых важных.
Хорошо, давайте.
А вывоз и вертикализация – это когда ракета впервые видит свет. То есть ее же собирают на Байконуре, ее там делают в Самаре, если мы про «Союз» говорим, потом привозят.
Потом на площадке
железнодорожной. На площадке ее собирают уже где-то порядка 2 месяцев, идет сборка ракеты в так называемый пакет. То есть, когда уже все ступени состыковываются. И там в 7:30 утра открываются ворота, и она выкатывается. Мы, соответственно, можем присутствовать при этом, посмотреть на нее, прям про нее там что-то поговорить, и проводить ее до стартового стола, где тоже ее потом подхватывает установщик гидравлический и ставит ее в стартовую систему. Опускают, замыкаются верхние и нижние силовые пояса, поднимается бригада стартового расчета, начинает подключать коммуникации, снимать какие-то заглушки. То есть это такая интересная работа. Все это можно видеть с расстояния буквально 20 метров. Потом, когда эта процедура заканчивается,
секундочку, Игорь. Напомню только, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Продолжаем.
Так. Потом, когда эта процедура, соответственно, уже завершена, мы оттуда уезжаем, потом уже безопасники не пускают так близко.
Почему?
Потому что, уже хорош. Потому что мы им мешаем, объективно говоря. Вы знаете, то есть там люди работают, а тут мы там...
Глазеете,
сколько времени? 2 месяца занимает,
Сборка ракеты где-то порядка 2 месяцев. На Байконуре. Ну, там не только, там же, поймите, еще, да, там есть там космический аппарат. Вот его задача потом какое-то время, да, там, провести в космосе, там, либо в составе станции, либо там куда-то лететь. За это время он не должен прохудиться, протечь, там, перегреться, там, и так далее. Поэтому перед полетом любой аппарат на Байконуре проходит ряд испытаний, там, вибродинамические, там, экранно-вакуумные какие-то, электрика, герметичность, виброустойчивость, то есть там куча каких-то испытательных стендов, и вот с ними работают люди там постоянно, привозят на Байконур, финальные испытания проводят. Ракету тоже все продувают, проверяют все там закрученные все винты, потому что бывает, что закручено что-то плохо, и вот в 2018 году у нас была ситуация, когда ускоритель вставили криво, и в итоге ребятам пришлось по баллистическому спуску садиться в степи.
Хорошо, мы выяснили, что может увидеть турист на Байконуре.
Смотрите,
Игорь, я к чему это? Увидели, как ракету
вывезли.
Посмотрели, ушли. Дальше что?
Поехали смотреть много чего. Есть вторая площадка, это музей космонавтики. Туда вот все самое интересное с точки зрения техники, экспонатов, быта, вот, космодрома и космонавтов. Это вот, ну, реально лучший музей космонавтики, который я видел в жизни, потому что все живое. Все вот прямо вот с соседней площадки притащили на крюке этот корабль, и вот он стоит. То есть ни реплики, ни макеты, все вот оригинал.
Он огромный, этот музей космонавтики?
Да нет, он небольшой, но он двухэтажный, и плюс уличная экспозиция. То есть там это хорошее место, которое однозначно стоит посетить, и мы обычно вот после вывоза едем туда уже, людей чуть больше погружаем в тему, и еще два дня мы их катаем уже чисто по космодрому, показываем, потому что вот это союзовская, да, история, еще есть протоны, зениты, есть наследие программ «Энергия», «Буран», есть бункеры управления и так далее. То есть нам хватает, чтобы вот постоянно находиться в ритме, позавтракать и вот гнать на космодром.
А сколько дней в целом получается?
Ну, 5 дней.
5 дней?
И на 5-й день мы видим уже старт ракеты.
Ну, первый день, давайте так, вот хорошая программа, это прилететь, следующий день вывоз, потом 2 дня по космодрому и пуск. И после пуска уже, ну, если утром, можно и вечером улететь. Но обычно
какой пуск?
Люди...
Вот тот, который вывозили?
Запуск, да.
Запуск
так,
ракеты.
А 2 месяца сборки?
Нет, сначала сборка.
А, это до
вывоз.
Этого, да?
Нет.
А.
Да, она уже готова. То есть дальше уже предстартовые идут операции. Подготовка там, вот, уже ракета готова.
Угу.
То есть вывоз, 2 дня, запуск. Всегда такой цикл. Ну, он гуляет иногда, но плюс-минус день там. Бывает, сократят, то есть вывоз, день, запуск. Либо продлят, если там какие-то... недочеты там,
да,
с ракетой. Бывает, что-то надо подкрутить.
Стартовые, вот про Протон-М, это стартовая площадка 81. Вы просто ее посмотреть, как она выглядит?
Нет, мы можем заглянуть прямо вот в жерло, где вот куда ставится ракета. Там толщиной где-то по 5 сантиметров стальные такие лепестки, потому что она ракета, она до последнего, она подключена к старту. И в отличие от «Союза», «Союз» подключен мачтами, которые отстреливаются. А «Протон», он весь подключен снизу. Он стоит под собственным весом на этой установке. И все вот эти провода, шланги, вся эта история, они мощным усилием, получается, залетают внутрь стола и захлопываются вот эти заглушки, потому что 60 миллионов лошадиных сил мощность выхлопа «Протона». То есть вот в первые там сотые доли секунды работы двигателей, все коммуникации отстреливаются, влетают внутрь и закрываются вот этими пластинами, чтобы защитить их от огня. И то после каждого запуска протона едет оценка масштабов разрушений и ремонт, потому что листы стали сворачиваются, как консервные банки, и куда-то улетают. То есть все надо чуть-чуть подлатать, подкрасить, там где-то подбетонировать. Это очень серьезная такая история. И это на 70% номинальной мощности, потому что полностью движок она включает только на 50 метрах подъема, чтобы не разнести вообще там все.
Напомню, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Игорь, можно, то есть, смотреть не только запуск с космонавтами на борту, но и когда запускаются...
Конечно, гораздо больше.
Больше
гораздо
других...
больше летит. Вот если там у нас сейчас 2 пилотируемых пуска в году, на это 4 прогресса ложится, и еще там примерно 3-4 спутника, плюс если протон, какая-то тяжелая нагрузка. То есть больше запусков идет как раз непилотируемых.
Что зрелищнее смотреть?
Да, одинаково.
Ну так, внешне это все одинаково взлетает.
А вот опишите, как это выглядит. Во-первых, на каком расстоянии, ну, можно так сказать, зрители находятся от ракет, которые улетают?
Есть тоже пара вариантов, но вот давайте про нас там поговорим. У нас стартовая площадка в 2 километрах от наблюдательного пункта.
2 километра?
2 километра.
Так это далеко.
Ну, не сказал бы.
Я не увижу это невооруженным.
Это вот ровно граница опасной зоны. То есть весь расчет, кто работает там на ракете, они все эвакуируются за полчаса до старта, все уезжают же к нам, туда же рядом с нами.
А, там, все находятся там.
Все уезжают, конечно. И там остается какое-то минимальное количество, ну, в каких-то укрытиях, там, заглубленных бункерах, какие-то люди работают, но это там мало кто, скажем так. Поэтому 2 километра выглядит это великолепно, особенно на 31-й площадке, потому что она сама по себе на холме. Получается, у нас площадочка внизу, и мы, глядя снизу вверх, да, какого бы вы ни были роста, вы всегда найдете себе отличный обзор. То есть вам не будут мешать вот эти вот первые ряды, да, столпившихся людей. Поэтому 2 километра отлично, хорошая.
Громко площадка. Это происходит? Это
кишки
очень громко.
Трясет.
Ух ты, вот так
да,
даже.
Да, прям трясет, и я как наркоман пусковой, просто я стараюсь ездить почаще на запуске, сам вести тоже группу, и приехать на пуск, и ощутить вот этот вот рев. Он, знаете, он везде. То есть он не идет оттуда, вот как будто вся эта, вот все пространство, вот эта гигантская степь, как будто все оно вот трясется, пронизывает тебя вот этими вибрациями, рев. Если ветер с той стороны, еще тебя волной горелого керосина накрывает. То есть, ну, это классно, это инфернально, это мощно. В основном народ ревет. Так что...
Ревет?
Да, дядьки, вот как мы с тобой, ревут. И девчонки ревут, и дети ревут. Ну, все ревут.
Я
слышал, что это круче, чем родить ребенка, понимаешь, от женщины, у которой есть дети. Вот такие вещи.
Нифига себе. Эмоции.
Ну и, соответственно, вы сказали запах керосина. То есть можно...
Не всегда зависит от ветра.
От ветра. Господи, если ты представишь, что... А там вот в этой ракете, которая...
Это в 2 километрах.
Да, ты находишься в 2 километрах, а там в ракете. Люди-то тоже живые сидят.
Сидят.
Боже мой, впечатляет.
Да, и за 9 минут долетаем до космоса на этой ракете.
Ну, 100 километров, то есть 9 минут.
Нет, ну, 100 километров, что это вверх, а летит она вот так.
Ну, а понятно,
вбок,
да.
Поэтому там еще
больше, да.
Пару тысяч там
по времени набирает. Сколько мы можем наблюдать вот этот запуск?
Все самое красивое происходит в минуту.
Минуту?
Да, но в хорошую погоду, да, разделение ступеней происходит на 117 секунде, это 2 минуты. То есть в хорошую погоду видно разделение. У нас есть наблюдательный пункт. Он оборудован внутри прямой трансляции со стартового комплекса технической. Заходит у нас, там большие экраны стоят. И идет трансляция на громкоговорители по периметру площадки. Соответственно, вот как ракета ушла из видимости, можно зайти внутрь, там какой-то фуршет, и посмотреть вот вплоть до... Ну, пока работают цинки, пока идет у них трансляция, мы все видим. Камеры на борту ракеты, то есть трансляция изнутри корабля, если это пилотируемый.
Вот так даже.
Да, если это космонавты, то есть... Ну, грузовики не ставят внутри камеры.
Можно смотреть, как взлетает, видеть, что внутри, смотреть на то, как это внутри происходит.
Ну, как в ЦУМе ты находишься, да.
Это
я все это видела, естественно, по телевизору, когда наблюдаем. Вот ваше, что круче смотреть? Я думаю, что я знаю уже, как вы ответите. Там находиться или, в принципе, нет разницы, ты можешь и по телевизору это посмотреть, все то же самое.
Сказал один из наших гостей, смотреть запуск по телевизору, это как лизать мороженое через стекло.
Понятно, да. Я так и думала, что вот так. Это как и многие...
Это не то. Вообще. И более того, есть запросы на короткие программы, когда люди хотят просто приехать посмотреть одним днем, мы отказываем. Мы всегда берем минимально 3-дневную программу, в идеале 5-дневную, потому что просто посмотреть фейерверк, ну, как бы это просто будет крутой фейерверк, а когда ты посмотрел с этой ракетой, познакомился, вник, кто ее придумал, как ее делают, то есть для чего, как это сделано, да, посмотреть всю инфраструктуру, чуть вжиться в эту тему, ты уже не просто фейерверк смотришь, ты уже прям, ну, вот, соучастник,
да.
Прям, ты вот, прям все, она твоя прям полетела, тебе жалко ее отпускать, тебе жалко, что она сгорит в атмосфере, да, но ты так гордишься, что вот оно, то, что вот в нее засунули, то, что оно полетело, и то, что теперь оно работает где-то там в космосе, на ну, это очень большие переживания в плане масштаба, то есть мало в кого они влазят, понимаете? Поэтому люди и плачут, что они просто испытывают какую-то до этого незнакомую им ни по качеству, ни по размеру эмоцию. Вот в чем дело.
Очень здорово, что есть возможность доехать и вживую посмотреть запуск ракеты.
И вы приезжаете.
Ну, вы, кстати, Игорь, вы абсолютно правы. Нужно до этого познакомиться, как это все происходит, а потом уже увидеть, что называется, кульминацию этого события. Тогда
да.
Ты действительно проживешь.
Да.
Увы.
Я очень хочу попасть тоже на запуск ракеты.
Да. Я бы тоже, конечно, это
потому
смотрел.
Что так сегодня Игорь великолепно рассказал
вкусно.
Об этом.
Прямо вкусно.
Спасибо вам большое за
что захотелось,
и за то, что
захотелось там
этим.
Побывать, да, Игорь, на Байконуре. Я хочу напомнить, что сегодня мы путешествовали по Байконуру, городу-космодрому, который по километражу, как Игорь нам сказал, 3 Москвы.
По площади 3 Москвы.
Да, по площади 3 Москвы занимает огромная территория. Наш путеводитель по Байконуру сегодня был Игорь Дьяков, ракетно-космический туроператор, организатор мероприятий, гид по Байконуру. Игорь, спасибо вам большое
спасибо,
за путешествие.
Женя,
спасибо огромное. Спасибо.
Всем пока.
Путеводитель. Города и страны. Люди. «Привычки. Жизнь». Каждую неделю на радио «Звезда».